Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Я хочу сразу представить нашу гостью. Это Разида Ткач. Она доктор философии, кандидат психологических наук, практический психолог, сказкотерапевт, основатель и научный руководитель школы терапевтической метафоры «Доктор Сказка». Вот так несколько раз прозвучала сказка в представлении нашей гости. Почему? Потому что мы сегодня будем говорить на очень такую, очень, на мой взгляд, интересную тему. Становится ли человечество добрее? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попробуем ответить на него с помощью сказки. Проанализируем о том, как меняются сказки, ну, на протяжении некоторого времени, на протяжении которого мы можем отследить с помощью нашей гости. Становятся ли сказки добрее или не становятся? И о чем это говорит? Добрый день вам, Разида. Итак, начнем, наверное, с того, какие качества, ну, в первую очередь, раскрывается в героях наших сказок. Это, наверное, это доброта и жестокость. Насколько коррелируется между собой доброта, жестокость героев сказочных и доброта и жестокость у людей, которые живут с нами, живут среди нас, и, собственно, как это о нас самих говорит? Что в нас доминирует, доброта или жестокость?
Еще раз добрый день. На самом деле существует не так много сюжетов сказок, да, и сказки, они несли в себе изначально сакральное знание, поэтому в основном это были сказки о мироздании, о жизни и смерти, о доброте и зле. И поскольку сказки, они отражают то, что наш мир полярен, в нем есть и добро, и зло, и это отражает каждого из нас как такой микрокосмос в большой вселенной, поэтому коррелирует. Все, что есть в сказках про добро и зло, все есть внутри нас, просто что-то мы осознаем, что-то мы выносим на уровень сознания, например, о том, что нужно быть добрыми, добро — это хорошо, и нельзя быть злыми. Мы
это вытесняем. Откуда же берется зло и жестокость в человеке? Если да, вот я вспоминаю себя, например, свои там, ну, какие-то воспитательные моменты больше со стороны бабушки и дедушки, нежели родителей. Почему-то так всплывают воспоминания в школе, какие-то установки из литературных произведений. Да, вот все время есть какое-то доминирующее, что нужно быть добрым. И это ж по отношению ко всем на протяжении всей жизни, ну, по крайней мере, детства и юности мы это слышим, но, тем не менее, жестокость проявляется, наверное, у каждого человека.
Это к вопросу о том, что любая сознательная установка, например, вот убеждение, о котором вы говорите, быть добрым, оно вытесняет бессознательно вторую установку, да, я могу быть и жестоким, и агрессивным. И чем больше идет напряжение, чем больше идет вытеснение, тем скорее это может прорваться в самые неожиданные моменты. И это как раз тема о том, что и жестокость, и агрессию, и злость, их нужно выражать, разумеется, в социально приемлемых формах, для того, чтобы эта энергия не копилась внутри и не разрушала человека изнутри.
Вот интересно, сами сказки, они становятся добрее или они становятся более жестокими? Ну вот я слышал о том, что сказки, как такой вид фольклора, они возникли вообще-то не для детей, а для взрослых. 100%. Да? И даже читая многие сказки в оригинале, например, сказки «Братьев Гримм», того же Ганса Христиана Андерсена, там такие истории есть весьма мрачные, над которыми подумаешь еще, стоит ли это маленькому ребенку читать такие страсти и ужасы. И можно взять много первоисточников, например, такие сюжеты, как «Белоснежка», да, вот они описывают очень много таких довольно страшных и даже жестоких поведенческих линий и того, что может человек в состоянии такой злобы натворить, да? А эволюционируют ли эти истории, эти рассказы, эти сказки, и насколько они сами изменяются? Становятся ли они добрее или все же сохраняется жесткость?
Сказки меняются. Сказки действительно меняются, и они отражают в себе и архетипические какие-то мотивы, и историческую реальность культурную, и самого рассказчика. Вы уже сказали про сказки «Братьев Гримм», но так есть очень интересный анализ, например, по сказке «Красная шапочка». Да, у «Братьев Гримм» все заканчивается тем, что «Красную шапочку» проглотили. И там дальше нет ничего. Потом через 100 лет появляется, ну, такой мюзикл, это назовем, да, Людвига Тюха, который прописывает про то, что появляются дровосеки, которые освобождают Красную Шапочку. И Шарль Перро уже вот, ну, прописывает эту историю до конца. Поэтому сказки меняются, но это скорее уже тема рассказчика, который, ну, считает, что вот так было неправильно. А изначально сказки появлялись как сюжеты, как продолжение мифологических сюжетов. И если смотреть на ту же сказку «Красная Шапочка», я могу предположить, я не читала таких исследований, что это греческий сюжет о том, как Персефона, да, или Кора оказываются в царстве Аида, да, и как только вмешательство Зевса в качестве вот дровосеков позволяет ее освободить.
Да, вот
это извечный такой миф про материнство и вот про вечную девочку.
Прозвучало дровосеки, у меня какая-то невольная ассоциация с правосеками возникла, да? Но вот как то, что происходит с нами со всеми, отражается на сказках? В детстве я уже несколько раз об этом даже вспоминал в эфире, когда мы читали сказки о том, что некое государство, город или страна должны дракону отдавать по несколько своих человек, вот это не укладывалось в голове. Каким же образом? А ведь это сейчас с нами происходит, когда читаешь сводки того, что происходит на Востоке, да, 2 человека ранено, 3 человека ранено, мина прилетела в дом, где люди просто пили чай, да, погибло 2, 3, вот у меня невольная ассоциация с детскими сказками, когда целое королевство отдавало по 2, по 3 человека каждый день дракону. И непонятно было, что с этим делать.
Ну, у вас очень хорошая ассоциация, и вы сейчас ее больше транслируете с позиции сознания, да, вот как вы пытаетесь, ну, там, скажем, архетипический сказочный материал перенести на реальность. Если окунуться в символизм сказки, то дракон — это символ Великой Матери, и дракон, который поглощает, — это материнский комплекс. И я могу предположить, да, что вот в контексте того, что вы рассказываете, это звучит примерно так. Вообще, архетипический Великой Матери, он условно, его можно разделить на 2 полюса. Первый полюс — это который про опеку и заботу. Я тебя рожу, я тебя буду развивать, да, я тебя взращу. А второй полюс про то, что я тебя уничтожу. И уничтожить можно и любовью. И материнский комплекс, он проявляется, например, в том, что излишняя материнская забота — я о вас позабочусь. Да, станьте моей территорией, я там вам обеспечу, например, хорошую жизнь, да, ну, либо какие-то другие варианты. Он как раз... Ну вот у вас ассоциация в связи с этим, возможно, бессознательная возникает. И путь героя, путь мальчика, который предполагает, что он побеждает дракона, это путь освобождения вот от этого материнского комплекса, от попытки все время быть в слиянии, быть в единстве. Это способ стать самостоятельным, автономным. Поэтому в сказках герой может жениться и создать что-то свое только тогда, когда он победит дракона, когда он освободится от материнского. Если это вообще перевести вот в формат реальной жизни, да, и перевести, ну, вот в мужскую психологию, это про то, что мужчина только тогда становится, ну, истинным мужем, когда он перестает в жене искать свою маму. Да, когда он должен победить образ мамы в своей жене и понять, что жена — это не мама, с которой можно заниматься сексом, а жена — это совершенно другой человек. И если это переводить на уровень такого глобального, то вот путь героя как раз заключается в том, чтобы победить того дракона, который пытается сохранить вот это слияние и не дает возможность быть самостоятельным.
Такой неожиданный для меня ассоциативный ряд, но мне
психологический,
кажется,
да,
но мне кажется, я все поняла. А, знаете, сейчас
да,
давайте
вы говорите, если я говорю сложно, я буду стараться
упрощать. Я думаю, ассоциации, параллели настолько очевидны, что
да, Дима, да, ну тоже, это ж мы языком символов сейчас говорим, даже вот этот знаменитый философский символ восточный о том, что змея, пожирающая свой хвост.
Да, Ураборос — это, ну, не только восточный, это первый архетипический символ, он как раз является, ну, есть в психологии такое понятие самости, когда все во всем. И вот он пожирает свой хвост, за счет этого он себя убивает, и за счет этого он развивается. А из него уже там появляются все остальные архетипические символы, в том числе и символ женского и мужского. Я думаю, что у нас сегодня еще будет такая возможность немножко вот больше об этом сказать, потому что это очень интересно, как в нас это проявляется, и вот на тему жестокости, агрессии тоже.
Но давайте сейчас послушаем сюжет нашего коллеги Андрея Кабали. Андрей занимается так профессионально и социологией в том числе. И вот он что попробовал исследовать в своем сюжете, как менялись сюжеты сказок с течением времени и о чем говорят эти изменения.
Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб, і було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час надголодь, а коли настала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось вночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки:
«Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?»
«Знаєш що, чоловіче, заведімо завтра вранці дітей в найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемось».
Так починається казка братів Грім, Гензель і Гретель. Цей сюжет, так само, як і більшість інших, змінювалися впродовж століть. У сучасній версії мачуха намагається переконати батька покинути дітей у лісі. В оригінальному варіанті, який увійшов до збірки братів Грім 1812 року, діти не мали мачухи. Покинути дітей у лісі вирішили їхні рідні, тобто біологічні батьки. Історики та літературознавці часто пов'язують сюжет Гензель і Гретель із великим голодом початку 14 століття, який охопив більшу частину Європи і спричинив загибель мільйонів людей. У середньовіччі родина і справді могла залишити кількох дітей помирати заради виживання решти своїх членів. Вже понад століття така логіка виживання є незрозумілою для європейців, тому неприємні, але реалістичні деталі з пізніших публікацій зникли. Самі брати Грім були німецькими лінгвістами, які збирали фольклор і намагалися порівнювати казки різних німецьких земель. Перші два томи дитячих і сімейних казок вийшли у 1812 і 15 роках. Цікаво, що вже у виданні 1819 року деякі криваві деталі прибрали, щоб казки були доступнішими ширшому колу читачів та передусім головній аудиторії – дітям. Проте набагато більше змін внесла компанія «Дісней», яка з 30-х років ХХ століття почала екранізовувати казки. Про те, як змінився сюжет казки «Білосніжка», студія TX Production навіть зняла окремий ролик. Ось фрагмент його звукоряду.
Благодаря изобилию современных интерпретаций мы уже знаем, что злая королева была куда кровожаднее, чем в первой экранизированной версии 37-го года. В ту пуританскую эпоху Дисней отважился на нечто неслыханное. Показать детям, как королева приказывает охотнику убить Белоснежку и в доказательство принести ей ее сердце. Весьма мрачно, правда? Но оригинальная версия куда страшнее. Королева требует принести ей легкие и печень девушки с намерением приготовить их и подать на ужин королю, чтобы тот, сам того не ведая, съел бы свою собственную дочь к удовольствию завистливой мачехи. Не менее страшен и финал. Белоснежка выходит победителем, а колдунью в наказание за ее грехи принуждают танцевать в раскаленных до красна железных башмаках до тех пор, пока она не падает замертво.
Відомо, що казки мають дуже глибоке коріння і покликані навчити дітей елементарних правил життя, як-от не довіряти незнайомим людям, слухатись та поважати батьків. Однак, починаючи з 19 століття, через підвищення загального добробуту, деякі старі меседжі щодо виживання втратили актуальність, тож і казки перестали бути такими жорстокими.
Тон-тон-тон-тон. Little pig, let me in.
Англійська казка «Три порося» загальновідома. Проте, на відміну від діснеївського фільму 33-го року та подальших екранізацій, в оригінальній версії Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не встигли втекти у кам'яний будинок Наф-Нафа. Вовк з'їв їх. Якщо 20-те століття загалом пом'якшило більшість сюжетів казок, то сьогодні в них знову з'являються криваві та еротичні епізоди. Це пояснюється тим, що основною аудиторією фільмів та серіалів, що базуються на казкових сюжетах, стали дорослі. Зміни казкових сюжетів відбулись не лише у Західній Європі. Українські казки впродовж останніх двох століть так само пережили еволюцію. Про це нам розповість дослідниця фольклору Олеся Наумовська.
Якщо говорити про чарівні казки, то ми можемо бачити, що герої найдавніших текстів чарівнонароджені. Тобто це, наприклад, там Котигорошко, Сученко, Ведмеденко. І вже саме ім'я героя вказує на його чарівне народження. У цих казках, коли герой бореться зі змієм, він не вдається ні до якої магії. Він застосовує тільки свою надмірну фізичну силу. І відбувається бій між змієм і героєм, як бій двох атлантів. Немовито, знаєте, таке перетворення хаосу на космос шляхом двоборства двох сил. Одна сила світла, інша сила, відповідно, темна, тобто добро-зло. Якщо простежувати тексти далі, ми можемо бачити, що наступні тексти за часом виникнення, можна таку гіпотезу висунути, що наступні тексти вже вказують на соціальне походження героя. І це знову ж таки постулюється в його імені. Це вже такі тексти, де, наприклад, Іван Голик, як я казала, або, наприклад, Іван Мужичий син. Або в цих казках ми бачимо, що герой для того, щоб побороти змія, вже вдається до певних чар. Тобто йому на допомогу приходять чарівні помічники, він користується якимись чарівними інструментами, тобто я маю на увазі якусь там певну чарівну зброю, йому за допомогою чар вдається перебороти змія. Тобто люди, пройшовши етап свого розвитку, почали усвідомлювати, що застосування лише сили неймовірне для героя. Значить, не інакше, як не обійшлося без чар. І тому, власне кажучи, вже з'являються, як я казала, ці чарівні компоненти казки. Наступний щабель казки, ми бачимо, що герой переборює свого супротивника, користуючись тільки розумом. І тут на передній план виходять герої, які є напрочуд кмітливими. Тобто вони вже не мають контактного бою зі змієм чи злотворцем. Вони вже перемагають його силою своїх хитрощів. Тобто, знову ж таки, народ починає сприймати магію як дещо таке надмірне, неймовірне, і тому, відповідно, акцентується на розумових здібностях героя. Наприклад, ми можемо побачити казку про Янка, який вмів гарно грати на сопілці, коли він зустрічає змія, і змій просить його навчити його грати на сопілці. Янко каже, що ти знаєш, в тебе пальці такі криві, ти не можеш грати, тому я зараз розщеплю цей пеньок, ти встромиш туди пальці, і ми їх виправимо, і тоді ти зможеш грати на сопілці. І таким чином він перемагає змія, і змій йому дає вже найсокровенніше, що в нього є, для того, щоб Янко врешті здобув собі наречену. Тобто ось таким чином ми можемо бачити градацію і поступовий розвиток текстів. Що ж говорити про сьогодення? Дійсно, на сьогодні напрочуд, скажімо так, потужною є оцей струмінь, потужним струменем є те, що казка набуває чим далі, тим більше літературних ознак. І, відповідно, вона втрачає своє оте міфологічне якесь прадавнє коріння. Тобто казка може бути немовито і чарівною, але разом з тим, розумієте, казка чарівна, вона містить в собі оці закодовану інформацію, закодовані сегменти, структуру закодовану. А пізніші утвори, які вже не мають оцієї закодованої інформації, вони вже не виконують свою основну інформативну функцію.
Втім, в усі часи незмінною ознакою української казки, наголошує дослідниця, лишається перемога добра над злом.
Вот такой сюжет Андрея Кабали и нашего коллеги. Мы видим, что сценарии сказок меняются с течением времени. О чем это может свидетельствовать? И можно ли по вот этим изменениям вообще говорить о эволюции человеческого сознания, как вы считаете?
Ну, сценарии меняются, и совершенно замечательные два репортажа, которые это доказывают. Можно говорить об эволюции сознания, что, кстати, вопрос спорный, да, что в этом хорошо, что в этом плохо. Можно говорить...
Это зависит от того, куда эволюционирует наше сознание. Наверное, мы становимся добрее или все-таки более сердитыми, злыми?
И можно говорить о том, что мы все дальше уходим вот от этого мифологического, такого языческого. И у братьев Гримм много разных сказок. И одна из самых, как для меня, страшных сказок — это сказка о мертвой царевне. И суть ее заключается в том, что у старой, у пары короля и королевы не было дочери, потом девочка рождается, они решают сделать большой праздник, приглашают всех волшебниц, ведьм, и одну не приглашают. И она, обиженная за то, что ее не пригласили, говорит о том, что через 16 лет, значит, ваша девочка уснет на 100 лет. И действительно, в свое 16-летие она проколола пальчик веретеном, уснула на 16 лет. на 100 лет и проснулась только, ну, мы в версиях более современных знаем от поцелуя принца, а у братьев Гримм от того, что ребенок сосет ее палец и высасывает занозу. И оказывается, это ее ребенок, оказывается, пока она спала, царь, король ее, значит, ну, насиловал, и она вот родила двух детей за это время. Кстати, в самых страшных воплощениях, да, вот эта история маньяков, которые девочек молоденьких держат в подвалах, и там они рождают от них детей. Это вот про то, что сумасшествие, да, архетипический мотив, который, ну, в этих людях проявляется. Но я к чему? К тому, что когда мы интерпретируем любую сказку, вот мы сейчас слушали анализ, нам надо понимать, что есть разные уровни. И самый глубокий уровень, который мы называем архетипический, он заключается в том, что есть какая-то мифологическая основа. Например, в Греции есть два серных источника, палики они называются, и вот как бы их духи палики. И вот возможно, что сказка о мертвой царевне опирается на этот миф. Миф состоит в том, что у бога кузнеца Гермеса была прекрасная дочь Талия, которая была одной из многочисленных возлюбленных бога Зевса. И Гера, жена Зевса, которая была очень ревнива, ее преследовала, и Зевс, чтобы спасти ее, значит, спрятал ее под землю. И у нее родились от Зевса два ребенка. Вот это как раз эти два серных источника, которые для древних греков были, ну, символами здоровья, там, плодородие и так далее. Братья Гримм, я понимаю, что у нас мало эфира, мне хочется об этом рассказать. Братья Гримм, они были люди очень религиозные на самом деле, они были не только лингвисты, которые собирали. И для них идея про вот эту, ну, патриархальную христианское, где вытеснялось все чувственное, да, и секс разрешался только для рождения детей, пожалуйста, и сказка отражает. Женщина, она всегда носитель чувственности, да, мужчина, он всегда носитель вот этого знания, духовности. Это не про то, что мужчина такой, а женщина такая, они не могут быть другими, это архетипически, мужское и женское в каждом из нас. И тогда получается, что и женщины, и мужчины должны в себе усыпить чувственность, чувствительность, сексуальность, ну, в приоритет вот духовному развитию, да, там, в церковленности некоторой, да, такой. И
это уже
сказка...
влияние церкви, да, вы считаете?
Да, это уже влияние церкви, да, эти образы уже как влияние церкви. И личный уровень, да, ну, например, это про то, что личный уровень — это переживание, да, и если вот опять пойти по символике, в личном уровне это может быть про то, что голова насилует сердце. Когда мы себе не позволяем чувства проявлять, да, а все время рационализируем все, что с нами происходит.
Друзья, мы сейчас исправим нашу ошибку, потому что очень хотим подключить вас к нашему разговору. Пожалуйста, звоните нам, будем общаться. Вот вы расскажите о своих примерах, поделитесь своими наблюдениями в общем и целом. Наше общество, человечество, мы становимся добрее или все-таки более жесткими, жестокими. Я понимаю, что мы все каждый день смотрим телевизор, новости, но это можно сравнивать с тем, что было раньше, например, чем мы сейчас и занимаемся. А телефон киевской студии 0800 750 490. 0800 750 490.
И этот телефон бесплатный для вас, поэтому звоните, высказывайте свое мнение по поводу того, становится ли человечество добрее, что вы думаете о современных сказках и о тех сказках, которые вы читали в детстве. Ну и можете также задавать свои вопросы нашей гости. Я напомню, Резида Ткач, доктор философии, кандидат психологических наук, практический психолог, сказкотерапевт, основатель и научный руководитель школы терапевтической метафоры, доктор сказка. Резида, давайте вернемся теперь в Украину, вот к нашему контексту, к нашей географии, к нашей истории. В связи с тем, что война сейчас у нас идет, возрастает ли уровень агрессии и как это отображается в устной народной творчестве, в устном народном творчестве? Если есть такие исследования, возможно, как-то меняются также детские современные сказки, их сюжеты, их герои, другие формы фольклора, где можно отследить вот ту непростую ситуацию, в которой мы сейчас живем.
Но я хочу сказать про то, что я не фольклорист, и я не проводила таких исследований, и точно то, что происходит сейчас в Украине, это не может отражаться прямо мгновенно именно в текстах сказок, да, то есть должно пройти какое-то время, когда этот опыт будет переработан, и это появится. Но то, что это отражается на людях, и прежде всего на детях, это, ну, очевидные такие факты, и дети рассказывают истории, которые могут отражать то, что с ними происходит. Сейчас, может быть, это не так остро, поскольку, ну, есть такой феномен. Психика всегда стремится к балансу и к равновесию, да, и то, что длится в нашей стране уже 2 года, это приводит к тому, что плохо это или хорошо, но происходит уже адаптация к этой информации. То есть вот этот затянутый процесс, он приводит к тому, что, ну, как-то вот уже притупляется острота. А когда все это только начиналось, то приводили деток, которые, ну, реально боялись выходить из дома, приводили деток и не только переселенцев с, вот, с зоны соприкосновения, да, которые вздрагивали от того, что падала там чашка на пол. И это про то, что вот поднималось это волнение. И тут, понимаете, когда мы говорим вот про эти глубинные переживания, нам надо понимать, что возобновляются вот архетипические, да, инстинкты. У человека в ситуации опасности есть 2 инстинкта. Либо убегать, либо замереть. А вот защищать себя — это уже, ну, больше вот такой вот уровень, ну, у людей от осознанности, да, от того, что, ну, это нужно. И дети очень по-разному реагировали, да, дети скорее реагируют вот этими инстинктами, да, они либо замирают, и это приводит тоже там не к очень хорошим таким вот последствиям, либо они стремятся убежать от этой темы.
Разида, откликнулись наши слушатели на наш призыв, и вы сейчас будете в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, из какого города вы звоните.
Добрый день, меня зовут Светлана. Я звоню из Киева.
Из Киева.
Я согласна с вами, Дмитрий, что вы сказали, посмотрев телевизор, это реальные сказки. Но если кто-то заинтересовался вопросом, какие сказки, в кавычках, рассказывают детям, когда идет процесс усыновления на приемных родителей, как деток этих запугивают отказаться от родителей, как их сказки рассказывают, что откажитесь от родителей, вам будет в приемной семье лучше. Я волнуюсь, но я это знаю на многих реальных примерах. И возможно, ваш гость прокомментирует то, что я сказала, или знакома она вообще, что происходит в реабилитационных центрах для детей, которых готовят на приемные семьи, когда их просто к родителям не выпускают, под видом разных сказок.
Вы знаете, я предполагаю...
Ну, сказок не народных написанных, а жизненных сказок.
Я прошу прощения, я предполагаю, что вы пережили некую драму, связанную с этим.
Я, Светлана, готова прокомментировать то, что вы говорите. Я думаю, что то, что вы называете сказками, да, это некоторые такие пугающие истории, возможно, это не совсем сказки, да, это скорее вот, ну, ситуации, которые, мифы, да, которые там ребенку рассказывают. Я, конечно, сторонница того, чтобы не невротизировать ребенка, да, а наоборот создавать пространство, в котором он может быть ресурсным, стабильным. И, к сожалению, это большая отдельная тема, о которой можно говорить, да, и сейчас вот в 2 словах невозможно. Единственное, что я бы сказала о том, что я думаю, что этим детям нужно рассказывать другие сказки. Это правда.
Вы знаете, давайте мы себе запишем эту тему. Это вот проблема приемных детей и родителей, ихних отношений. Да? Мы пометим эту тему и, ну, я думаю, вернемся к ней в эфире. Разида, вот мы сейчас говорим о жестокостях, которые мы слышим в сказках. Но ведь дети часто любят сами себя пугать. Вот вспомните наши детство, да, там пионерские лагеря. Мы сегодня про Пласт говорили, между прочим, да. Ну, вот пионерские лагеря, и когда дети, когда выключается свет, отбой, да. Что начинается в палате? Дети начинают рассказывать эти ужасные истории про эту ужасную черную руку, которая уже выехала, которая уже идет и которая начинает кого-то там душить. Вот что это? Это потребность такие страшилки смотреть, слушать?
По сути, мы сейчас с вами возвращаемся к началу нашего разговора, когда мы говорили о том, что в нас есть все и есть вот эти полярности. И когда сознание оказывается во власти вот какого-то доминирующего убеждения, что надо быть либо добрым, да, либо быть смелым, то копится много другой энергии. А психика стремится к равновесию. И поэтому ребенок любым способом пытается психику уравновесить, хотя бы через то, что он создает вот эти вот воображаемые, жуткие какие-то истории.
Да.
И в лучшем варианте это то, что это сказки. Как другой вариант, что ребенок может эту реальность создавать и придумывать, и рассказывать родителям о том, что, например, да, у него там жестокая бабушка, жестокий учитель, там соседский мальчик его побил, а этого нет на самом деле. Это единственное может говорить о том, что этот ребенок, он хочет прожить и эти впечатления тоже. Но психика, она говорит о том, что много всего, и все имеет право быть.
Но тогда получается некая парадоксальная психологическая история. А чем больше мы детям говорим о том, что ты должен быть добрый, милосердный, тем больше в его сознании будут возникать вот эти страшные сюжеты.
Чем больше мы ребенка убеждаем в том, что его развитие должно идти односторонне, тем больше в его бессознательной психике накапливается энергия, которая тоже требует своего проявления.
Тогда и что здесь нужно говорить? Давайте, здесь, вот меня это заинтересовало.
Здесь нужно понимать про то, что это либо прорвется вовне, и тот ребенок, который знает, что надо быть добрым, окажется заложником ситуации, в которой, добру места нет, либо оно прорвется внутрь в виде какой-то болезни. Что надо делать? Надо позволять ребенку проявлять разные чувства. Разумеется, это не говорит о том, что разрешать ему там убить кошку, да, но про то, что в ребенке, если есть злость, жестокость и агрессия, дать этому социально направленное русло.
То есть, что дети сейчас сидят за компьютерами в стрелялках, да, когда это выглядит так не очень по-доброму. То есть в этом есть и позитивный аспект?
Если в этом контексте, да, а если в контексте про то, что ребенок там сидит целыми днями в этих стрелялках, это опять про одностороннее развитие в том плане, что и там уже для него это не стрелялки, да, вот это притупляется. То есть если это постоянно, это притупляется. А если, например, это разовый ребенок пошел там и агрессию выплеснул в то, что, я не очень в этих модных словах, вот эта стрельба красками, да, например...
Это пейнтбол называется, да. Но я еще имел в виду и компьютерные игры, которые захлестнули сознание молодежи.
Это не есть хорошо, это отрыв от реальности, опять-таки. Это уход в какую-то параллельную реальность, в которой нет настоящих отношений, нет настоящих... настоящие переживания, они вроде как и есть, но они вокруг одного человека.
Дайте рекомендацию, как это корректировать, так, чтобы это не вызывало сопротивление со стороны ребенка?
Во-первых, родителям быть рядом с ребенком, потому что это не секрет, что дети тем больше играют в компьютерные игры, чем меньше у родителей времени для того, чтобы с ними общаться. Это не секрет, что родителю удобнее отправить ребенка с планшетом там поиграть, пока там мама готовит, либо папа читает свою новостную ленту, да, чем в это время быть вместе с ребенком. Пожалуйста, пусть ребенок играет, играйте вместе с ним, будьте с ним в этом процессе, последите за одной игрой его, оцените, что там было хорошо, что там было плохо, закройте планшет и предложите поиграть вместе в какую-то другую игру.
Или прочитайте сказку. Ребенку.
Прочитайте
вот
сказку.
Вопрос теперь у меня, какую сказку, какая сказка хорошая? Нельзя, я так понимаю, переборщить с этими установками, будь добрым, потому что вы сказали, к чему это может привести. Будь злым тоже, наверное, как-то не очень. Видите, меняются.
Ни одна
сказка
не несет
сюжет,
себе послание, будь таким или будь другим. Сказка просто рассказывает о том, как бывает в мире. И вот это...
То есть знакомит с реальной жизнью, да?
Знакомит с реальной жизнью, знакомит с тем, что происходит в жизни. И с ребенком потом можно обсуждать. хорошо это или плохо. И еще нужно понимать про то, что то, как вот мы сейчас обсуждаем сказку, то, как вы ее интерпретируете, анализируете, понимаете, ребенок может понимать совершенно по-другому. Каждый, в каждом возрасте мы берем в сказке только то, что актуально нам для этого возраста. И если для ребенка, для одного ребенка там страшный волк, который проглотил красную шапочку, для маленького ребенка это будет о том, что вне дома могут быть опасности, и для его развития это не есть плохо, то для взрослой девушки это может быть про вообще таких вот мужчин-хищников, да, которые там могут изнасиловать, а для мужчины про то, что какие женщины коварны, потому что из-за них потом брюхо могут тебе вспороть. То есть это вот о том, что мы воспринимаем на уровне своих переживаний, своего опыта и своих знаний. И если вы читаете ребенку сказку, и он, ну, спокойно к ней относится, это не значит, что она его травмирует. А если он при этом говорит «не читайте», то не настаивайте, не говорите «тут сейчас самое интересное, тут сейчас руку отрежут».
Хороший пример, вы такой добрый привезли.
Спросите ваше мнение о современных сказках. Может быть, вы можете привести примеры или украинских авторов, или неукраинских авторов именно современных сказок, которые, на ваш взгляд, способствуют такому здоровому психическому развитию.
Ну, я скажу так, что любые сказки, которые не травмируют ребенка, способствуют здоровому развитию. Но лучше, чем народные сказки, не придумано ничего.
Вот оно что. Почему любая, так?
Потому что любая авторская сказка, она несет в себе проекции автора. И те же сказки авторские Ганса Христиана Андерсена, они очень невротичны. Но это не значит, что когда он переживал свои вот эти вот, ну, какие-то потрясения, это не значит, что с этим не надо познакомиться другому. Потому что, как бы ни невротична была сказка «Гадкий утенок», она заканчивается тем, что он превращается в белого лебедя. И это, ну, жизнеутверждающий такой сценарий. Поэтому, ну, лучше всего народные. А если уж мы говорим о том, что у конкретного ребенка есть конкретная проблема, то тогда родитель может сам написать для него сказку, которая этому ребенку будет полезна.
Друзья, я вновь призываю вас звонить к нам в студию, пообщаемся. Номер телефона 0-800-750-490, 0-800-750-490. Конечно, линия бесплатная, звоните, пожалуйста. А мы говорим сейчас о том, в общем-то, решаем такую философскую, глобальную проблему, становится ли человечество добрее. А как сказка, вот даже термин такой интересный, сказкотерапия, да? Может ли сказкотерапия помочь взрослому человеку? Я, вы знаете, мне одна уже взрослая женщина, рекомендую один из сериалов, а это тоже сказки, которые пишут взрослые люди, да, они собираются неким таким творческим коллективом и пишут очередной эпизод сериала. И вот она мне рассказала, говорит, я люблю вот этот сериал, там так убивают. Я говорит, готовлю себе чай, ставлю, значит, укрываюсь пледиком, и потом вот начинается, когда они начинают там все друг друга убивать, нечто в таком стиле английского детектива. И как это влияет, во-первых, на психику, и второе, могут ли некие сценарии помочь человеку решать свои психологические проблемы, жизненные какие-то ситуации?
Разумеется, ну, я не знаю ту женщину, о которой вы говорите, да, но я предполагаю, что ей не хватает этого драйва в жизни, да, и тогда вот этот сериал,
так, чтобы леденящая
кровь,
да,
этот сценарий, да? Этот сериал, он для нее такую компенсаторную функцию выполняет. Я, например, знаю, ну, многих людей, которые смотрят передачи, вот, ну, типа «Дом-2», потому что им реально не хватает вот этих вот впечатлений от жизни, их жизнь стала не красочно, немногогранно. Им не хватает разных переживаний, они добирают их через опыт других людей, наблюдая за их жизнью. Не факт потом, что они не транслируют это потом в свое, потому что, переняв этот опыт по типу подражания, они вместо того, чтобы быть ответственным за то, что переходит к тебе, они берут какие-то стандарты и переносят их на других людей. А вот про то, что сказки, сказкотерапия, вот совсем недавно у меня был такой любопытный опыт, когда я просила женщину, ну, она сказала про сказку «Красная шапочка», я попросила рассказать, как она ее помнит. И было очень интересно, что в этой сказке она не помнит ситуацию поглощения шапочки волком. Она помнит, что шапочка встретилась с волком, он указал, куда идти, но для нее было странным, почему он ей показал длинную дорогу, а не короткую, и дальше у нее вообще сюжет уже размыт. Вот это, ну, для этой женщины, возможно, это была ситуация про то, что она вообще не допускает по отношению к себе насилия, либо она очень этого боится.
Вычеркнула это из сознания.
Да, но есть еще такое, да, за страхами ищи желание. То есть женщина очень самодостаточна, и она, так скажем, может контролировать себя, и она не допускает мужской власти по отношению к себе. А один из мотивов сказки «Поглощение красной шапочки», да, это принять мужскую власть. Поэтому, ну вот, возможно,
о, как вы глубоко копаете психологически, да?
Я в шоке, так.
Вот такие символы, друзья.
Прямо мой компьютер подвис на этом месте.
Не подвис, у нас есть слушательница в эфире.
Так, у слушательницы не подвис, у меня подвис, Дмитрий. Добрый день, вы в эфире, скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
Киев, Киев.
Киев сегодня активен. Алло?
Да, да, говорите, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый, вот скажите, пожалуйста, вот бывает, ну, по-моему, 2-3 года, вот ребеночку читают сказку, и он сидит, рыдает. Стоит ли потом опять эту же сказку? Вот, ну, ему очень нравится, как бы она, но он, ребенок действительно серьезно сидит и плачет. И второй вопрос. Как вы относите, ну, ваше мнение по поводу сказок Чуковского? Есть полемика по поводу его сказок. Спасибо.
Благодарю. Хороший вопрос по поводу того, что ребенок плачет. Ну, главное, чтобы родители не получали от этого удовольствия, когда видят, как ребенок плачет над сказкой. Ну, они же могут быть в своей фантазии, да, что у меня такой чувственный ребенок, да, что вот он такой сопереживательный. Если ребенок поплакал и после этого просит снова эту сказку почитать, читайте. Значит, ребенок сейчас, ну, его сознание нуждается в том, чтобы познакомиться и с этой эмоцией тоже. В тот момент, когда ребенок уже поймет, что вот он так может выражать свои чувства, эта сказка потеряет для него интерес, и он начнет просить, например, сказку, в которой кто-то убивает. И тогда не надо пугаться и говорить, у моего ребенка что-то пошло не так, да, теперь его привлекает жестокая сказка. Нет, скорее он будет уравновешивать вот эти два полюса, в которых есть страдания и в которых есть то, что приносит страдания, и это нужно для равновесия, но точно просто не нужно на этом аккумулировать внимание. И не просить ребенка проигрывать такие вещи. Да, психика, она там сама все по полочкам расставит.
И вот очень важный момент, мы с вами подошли, а вот значение медиа, да, мы говорим и о современных сказках, о визуализации этих сказок.
Чуковский
еще, да, да, пожалуйста, Чуковский.
Про Чуковского тоже это интересно. И опять-таки, да, вот многие сказки Чуковского, они выстроены, ну, я не знаю, понимал ли сам автор, что он делает, но он точно был подключен вот к этому общечеловеческому каналу. И я не так давно как раз делала анализ сказки «Муха-цикатуха». И это вот про то, что как познакомиться. Любая девочка, она когда рождается, она живет в слиянии с матерью, и она может так прожить свою жизнь. Вообще, женщине хорошо быть в слиянии, поэтому женщина стремится создать семью, как курочка она будет над своими цыплятками, да, и когда, ну, как бы женщина выходит во внешний
мир... Так мужчины
мир,
тоже создают так, скажем, семью, и это
значит,
тоже
что,
ценность.
Это не значит, что в мужчинах нет этой энергии, да, вот, которая отвечает именно за женскую их часть. Мы имеем в себе и то, и другое. Я имею
вопрос
в виду,
в пропорциях.
Что, да, и я имею в виду, что ну, про архетипический скорее, да, чем про реальную. Но у женщин это еще и в реальном больше проявляется. Если мужчина это проявляет, значит, его женская часть, она зрелая. Да? А если мужчина стремится из семьи убежать на рыбалку, на охоту и так, чтобы в семью потом не возвращаться, да, это вот про то, что он еще работает со своей женской частью. Да?
Ну пусть
еще
работает.
Пока...
Мы вернемся
к мухе-цикатухе. Да. Так вот, для девочки очень важно понять, что вот в этом, ну так скажем, внешнем мире, помимо ее семьи, есть как злые, так и добрые персонажи. Поэтому муха-цикатуха сначала паучок, который ее в уголок поволок, да, а потом комарик, который ее спасает. То есть эта сказка дает тоже ребенку знания, но на другом уровне, не на уровне понимания, а на уровне чувствования про то, что во внешнем мире есть и зло, и добро. и добро побеждает зло.
Друзья, вот мы сейчас это либо подтвердим, либо опровергнем. Дело в том, что наши коллеги Катя Кадер и Мила Мороз провели такое тоже наше небольшое исследование громадского радио. Это опрос людей. Так все же... стоп, не буду раскрывать. Пусть, собственно, наши корреспонденты сами об этом сейчас и расскажут.
Ми опитали 10 респондентів, з яких тільки 4 погодилися висловити власну думку. Загалом, як показують результати опитування, люди стають добрішими. На їхній стан впливають події в країні, політики та навіть погода. Також результат відрізняється в залежності від віку респондентів. Так, студенти зазначали, що суспільство стає добрішим. Натомість люди старшого віку вже чітко визначають категорії добрішого населення та вказують на випадки нелюдяності. Один з респондентів, який відмовився від коментаря, зазначив, що люди в Україні ніколи не були добрими.
Такі самі, як були раніше. В середньому у нас в Україні люди привітливі, доброзичливі. Я розумію, що переселенцям дуже важко зараз пристосуватися до нового життя. Але потрошку-потрошку воно все вирівнюється.
Ми різні. В одних прошарках, в одних спільнотах люди стали добріші. В інших стали зліші. Україна така велика, що мені зараз важко сказати, наскільки оці ваги перебільшують добріші чи недобріші. Але враховуючи те, що ми тримаємося, враховуючи те, що ми все ж таки рухаємось, і, як мені здається, в правильному напрямку, зокрема, та спільнота, в якій я намагаюся себе проявити, і прояви, які, у якої я відчуваю на собі, мені здається, що ми стали добріші. Але і випадки, коли я стикаюся з проявами нелюдяності, можливо, це більше ранить, і тому воно западає в пам'ять.
Я думаю, що так. В принципі, рахуючи те, що в країні була така складна ситуація, революція, війна, мені здається, що ми почали нарешті згуртовуватися і ставати єдиним народом. Як на мене, ми стали більш співчувати один одному і єднатися. Це головне. Як на мене, це робить нас єдиними, і ми реально стаємо добрішими. Тому що коли ми навіть не бачимо, бачимо когось на вулиці, нам вже хочеться допомогти, ми себе відчуваємо одним цілим. Я думаю, що ми все-таки стали добрішими.
Швидше всього покращився, тому що події Євробачення вилікли усіх, футбол, дещо сприяла погода, мабуть, тепло. І навіть трава, мабуть, вплинула на те, що люди стали дуже добрішими. Тому що зима взагалі була загострим таким, який взагалі навіяло в жах і страх. Та я думаю, що швидше всього з кожним днем люди все ж таки ставатимуть добрішими. Люди намагаються думати про майбутнє, а думати про майбутнє не добрими словами, не добрими думками, тільки зашкоджує. Тому всі намагаються мислити позитивно, допомагати один одному, тому що в складний час і країни важлива допомога.
Правда, очень интересный сюжет. Вот мне перед эфиром наша редактор Олена Вострова спросила, а ты как думаешь, мы добрее становимся или злее? И я вот на этих словах я почему-то вспомнил толпы наших волонтеров, да, людей, которые несут там все, и сказал, что мне кажется, вот несмотря на войны, на теракты, которые происходят, которые мы видим часто по телевизору, слава богу, кто-то сталкивается с этим в реальности, вот все же мы становимся добрее, у меня такое ощущение. А вы что можете сказать?
Ну, однозначно. Во-первых, я всегда говорю про то, что если бы мы становились злее, то мы бы уже не существовали.
То есть цивилизации бы уже не было?
Цивилизации бы не было. Во-вторых, у нас уже никого не жгут на кострах. У нас в тисках мошонку тоже не сжимают, да, яички там, скажем, у мужчин. То есть, ну, у нас нет этих жестких... Ну, это в средние века, да, это же было все. Конечно, мы становимся добрее. Однозначно. Однозначно, ну, иначе просто не будет жизни на Земле.
Ну и давайте какие-то выводы сделаем из нашего эфира, как всю же сказку обратить на то, чтобы она помогала людям. Вот, может, это пафосно, конечно, звучит, но везде же должен быть некий итог, да?
Да, так... и что-то еще можно сделать, как-то интерпретировать сказку о красной шапочке, чтобы у меня отвис компьютер назад.
А что именно по красной шапочке?
Ну, не хочет Наталья Соколенко поддаваться мужскому влиянию.
Да-да-да.
Протестует и бунтует вся ее душа.
А это то же самое, что в «Мухе-цокотухе», да? То есть в мужском мире есть опасности, типа волка, и есть ресурсы, типа дровосеков.
Есть хорошие дровосеки,
да,
Наташа.
Понятно.
Есть, не абсолютизируем все.
Меня расколдовали.
Я думаю, что перезагрузка произошла.
Да. Среди мужчин есть хорошие дровосеки.
А про Правосеки. То, что да, можно читать сказки, можно их писать самим, и это не только про визуализацию. Человек создает ту сказку, которую он внутренне готов. И если человек способен написать сказку, которая хорошо завершается, значит, он внутренне готов к тому, что все в его жизни будет хорошо.
А вы призываете, чтобы мы все писали сказки?
Вообще писать хорошо, и сказки, и новеллы, и рассказы, и автобиографию, а еще лучше их потом для себя прочитать.
А где это все публиковать? Фейсбук вам в помощь?
Пожалуйста, Фейсбук, делайте хронику своей жизни, пишите это просто для себя, дневниковые записи никто не отменял.
В таком сказочном стиле, да?
В сказочном, в стиле реальных событий.
И еще несколько секунд. Вот когда дети уже взрослеют, им становится неинтересно, чтобы там родители читали сказки, да? А как-то все-таки можно это преодолеть или уже не стоит?
Ну, на самом деле, не так много детей, которым не интересны сказки, потому что на смену сказок приходят легенды, сказания, притчи, новеллы, повести, романы, а это тоже все вымышленные истории, в которых там есть свои звучания. Поэтому к волшебной сказке люди возвращаются после кризиса середины жизни. Они все снова становятся им интересны.
Друзья, все равно мы возвращаемся к сказке.
Главное, чтобы она была доброй, но в меру. Как посоветовала нам наша гостья Разида Ткач, основатель и научный руководитель школы терапевтической метафоры, доктор сказка, доктор философии. Спасибо вам большое за беседу.
И вот это были точки опоры.
Точки опоры, но
я надеюсь, что этих точек опоры в вашей жизни становится все больше.